Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 13 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите на сайт YouTube, вбивайте в поиск «Говорит Москва», находите там, собственно, наш канал, заходите на него, подписывайтесь и ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», там есть чат, туда можете писать ваши сообщения, вот у нас тут Новоуральск, Калининград, Германия, вот просто написано Германия, без конкретного какого-то места, тоже можете написать, если вам нравится, отметиться, откуда вы слушаете наш эфир, обязательно надо ставить лайки, чтобы током не било, вот такие правила у нас. Также идет прямая трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подписывайтесь. Третье транспортное кольцо, пишет Джекпот. Оттуда служит наш эфир. Это хорошо. Даниил пишет, как вам ожесточенный спор с Юрием? Слушайте, я понял в конце самой программы, что я ее полностью не слушал. Не могу ничего сказать. Но мне понравилась концовка, и я поэтому хочу ее теперь полностью послушать. И вам советую, вы можете для этого как раз на наш канал на YouTube подписаться, там все есть. Трансляция называется «Поток». Собственно, последний час — это программа «Своя правда». ЦКАД, пишет Владимир, Первоуральск. Необходимо ли нам пересмотреть решение 1654 года и Переславской рады? Новая Рига, вот Код Z пишет, хорошие места. Погода, да, какая сегодня? Ну, просто потрясающе. Что-то у нас тут жалюзи закрыты, и весь кайф мне портится. Будет светить, картинка будет портиться, а может, ну, ее, эту картинку, дай мне посмотреть на хорошую погоду. Мне будут глаза светить. У меня очки есть? Может, очки? А, не, они у меня не здесь, очки. Ну, да, попробуем. Ну, больно хороша погода. Так, сейчас мне откроют жалюзи и посмотрим, смогу ли я прекрасно. Мне вообще великолепно, мне ничего не светит. Ну, может быть, вот то окно лишнее будет. Не, вот это окно лишнее. Хотя нет, тоже нормально. Все, оставляй так. Картинка в норме? Или испоганилась немножко? Ну и нормально. Слушайте, наконец-то весна. Весна рядом. Да не рядом, она уже полноценно пришла. Вот то, что сейчас там происходит, это самая настоящая весна. Сретенка, пишет Екатерина. Быстрее к апрелю, хотя апрель так себе название для столь прекрасного месяца, у белорусов хорошее для него название — красавик. А мне и март по душе, вот все, что сейчас происходит, отлично. Добрый вечер, ОВВ пишет, не находите, что пришло время шоблу на банку и в чувство привести парой-тройкой калибров или чем потяжелее? Что у нас там нынче на боевом дежурстве? Мы вчера, по-моему, об этом достаточно плотно говорили, вот про шоблу на банковой. А сегодня давайте поговорим с вами про интервью. У нас Владимир Путин нынче прям встал на рельсы интервью, дает их нон-стопом. Вот, значит, Стакера начал, потом Зарубину дал, да, а вот теперь Киселеву, значит, дал он интервью. Такеру Киселеву, да. Такер Киселев. В общем, новое интервью Владимира Путина. Полтора часа шло это интервью. Достаточно, я бы его назвал, размеренным. Очень предвыборным, конечно, безусловно, это очень предвыборное интервью, но, тем не менее, там было произнесено несколько интересных тезисов, в том числе достаточно свежих. Давайте первый мой вопрос. Смотрели вы ли интервью, может быть, читали, может быть, в прямом эфире, может быть, слушали, вот как у вас было? Как обстоят дела с этим интервью, и что вас больше всего в нем впечатлило, если вы его смотрели, а если вы не смотрели, то тоже можете рассказать, почему. Давайте попробуем обсудить, и плавно как раз перейдем на самые главные тезисы, которые Владимир Владимирович упоминал в этом своем интервью. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, трансляция, YouTube, ВКонтакте, телеграм, везде подключайтесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, да, здравствуйте. Вот президент достаточно был уверен и спокоен в этом интервью. Там были освещены вопросы и вот специальной военной операции, и глобального вот стратегического противостояния с Западом. Было сказано и про российский вот стратегический ядерный потенциал. Но что касается вот специальной военной операции, здесь президент тоже вполне уверен, так сказать, и, ну, так сказать, продемонстрировал спокойствие и уверенность, несмотря на вот ту же вчерашнюю, да, провокацию, так сказать, вот ВСУ. Ну, вот в этом плане, может быть, так сказать, он это воспринимает более, так сказать, спокойно. Ну, вот здесь я просто скажу, и он говорит о том, что мы, российские войска, продолжают освобождать территории, продолжают двигаться. И здесь, видимо, есть такая вилка. С одной стороны, вот в продолжении там определенного количества месяцев в этом году мы освободим новые территории. Это положительный, абсолютно положительный момент. Но вот тот отрицательный момент, то, что Белгород, Курская, Белгородская область, Брянская находятся под угрозой вот атак со стороны, так сказать, террористов ВСУ, это как раз вот есть проблема. И это может произойти, так сказать, в любой день, в любую неделю. Но в целом, я говорю, вот здесь президентом было сказано, что российские стратегические ядерные силы, они мощнее в том числе и американских. Ну, президент был достаточно сдержан, я так скажу, спокоен, и никаких, и к угрозам Запада он тоже отнесся вполне, так сказать, сдержанно и спокойно.
Угу. Понял, спасибо, вот такие впечатления у вас, ладно, хорошо. Когда Путин нервничал на интервью, пишет Виталий Фили, вот честно, кто-то может вспомнить? Я не знаю, я вспомнить не могу. Да это вообще странно, мне кажется, для человека его, на его должности нервничать на интервью, но мы с вами это, об этом говорили еще вот когда было первое громкое интервью, да, американскому журналисту. Но то все обращают на это внимание. Это интересный нюанс, то, что на это обращается внимание. Я не знаю почему, но это факт. Ну хорошо, Путин действительно был достаточно спокоен. Что мне понравилось вот в этом интервью? Оно очень предвыборное, это факт медицинский, там раскрываются тезисы чуть шире, которые были заявлены на обращении к Федеральному собранию, там говорится, там много говорили про экономику, много говорили про налоги. Говорили достаточно много, мы об этом с вами, наверное, поговорим сегодня еще чуть попозже, про налоги, то, что сказал Владимир Путин. Говорилось опять про Украину, что мне показалось интересным конкретно в этом интервью. Это так фраза, которую, ну вот там процитирую, да, близко к тексту у меня здесь есть перед глазами. Значит, Владимир Путин обратил внимание, что переговоры по Украине должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных веществ. И действительно, там несколько раз Владимир Путин вспоминал в этом интервью всякие разные наркотики, психотропные вещества, так тонко намекая. Вот это было в новинку. Я раньше ничего такого от Владимира Путина не слышал. Действительно, он говорил о том, что, в принципе-то, мы готовы садиться за переговоры, но без предварительных условий они должны быть. И, знаете, я все это время, когда там шла речь про те или иные переговоры, воспринимал вот эту фразу про без предварительных условий, как будто это мы отказываемся от каких-то предварительных условий. А на самом-то деле, вот это наше единственное, по факту, предварительное условие, чтобы этих условий не было. Это как раз обращение в ту сторону. Это они выдвигают какие-то предварительные условия. Мы говорим, что нет, вы не поняли, переговоры будут вестись не так. Если они будут, никаких условий вы диктовать не будете. Мы будем оценивать ситуацию на земле. Об этом несколько раз Владимир Путин сказал в ходе этого интервью. Мне показалось это достаточно интересным. Слушаю ваше мнение. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Георгий. Меня Сергей зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Вот смотрите, вот вы все время там наш президент, там вот да, наш президент. А какой наш президент? У нас сейчас есть кандидаты президента, да, вот я вот случайно проходил около метро Смоленская, там стоят вот люди там разные, да. там и за Путина дают эти рекламные вот эти бумажки, там, ну, голосуйте за Путина, и там за Слуцкого дают бумажки, я за всех взял. И за Харитонова, кстати.
Ой, а что там написано? Стоит. Я сегодня видел, как раздают бумажки
у Арбанской. Я просто ради интереса прочитал. Зашел в метро и прочитал про Слуцкого. К примеру, он там был, преподавал, сейчас преподает в МГУ, там у него кафедра, я так понимаю. И так далее. Вот я вот говорите, все, вот я к чему говорю-то? Вот и Харитонова я иногда тоже слушаю, что он там говорит, и Дованкова. Вот вы все время наш, а не наш президент, не мой президент. Путин один из четырех кандидатов. Я считаю, вот посади сейчас президента Слуцкого, там, или Дованкова, или Харитонова. Так они еще лучше, чем Путин дадут интервью, я в этом уверен.
Ну, Владимир Путин действующий президент Российской Федерации.
Все-таки ну, вот самый худший из четырех.
Не забывайте.
Не, вот, а если посадишь за этого Немцова или Навального, так еще IT еще сильнее, чем эти вот четверо оставшихся.
Поэтому кого еще раз? Все... Навального и кого еще раз хоть туда?
Немцова. Кого там поубивали всех вот этих вот
патронов. Ну да, если вы вдруг в какой-то момент будете видеть интервью Немцова или Навального. Если
кого оставили в живых,
аккуратнее.
Вот в живых кого оставили, он худший среди четырех. Вот, то есть он не президент, он кандидат среди четырех. Вот, а остальные трое лучше него.
За кого будете голосовать, раз у вас такое интересное мнение?
Подумаю, между Харитоновым выберу Дованковым и Слуцким. Выберу, кто получше среди них. Там, кто
ну, слушайте, у вас осталось-то сегодня среда, у вас осталось-то два дня.
Да, пора нормально, что вот выберу среди них, кто получше. Но только не за Путина. Путин самый слабый среди четырех.
Это я понял, но а кто самый сильный-то, интересно все-таки. У вас ну, целых три кандидата, три очень разных кандидата.
Вот выбираю пока, Георгий, вот выбираю.
А на чем основываете свой выбор, вот? Давайте попробуем.
Сильнее, вот мы же президента большой страны, 146 миллионов выбираем. Думаю, кто так ну, более профессионально подготовлен. Все трое пока в равной степени для меня рассматриваются. Ну, не стану говорить, кому дают впечатление. Из троих выберу кого-нибудь. Обязательно выберу.
Ну, вы потом позвоните нам, расскажете, за кого
обязательно проголосовали? Обязательно скажу, это все. Точно, я вам скажу.
Ну, я буду ждать вас во вторник.
Да, все, спасибо,
буду ждать. Георгий. Да, давайте, точно. Потому что это всегда интересно. Вызывайте санитаров. Человек не нажал на лайк или не выпил таблетку? Нет, слушайте, но в чем проблема-то? Я на самом деле никакой проблемы не вижу. Человек, если не хочет голосовать за Путина, пускай не голосует. Странно, что пытается выбрать между Харитоновым, Дованковым и Слуцким и прям какой-то тяжелый выбор, потому что настолько разные по своей сути кандидаты, все трое, что ну, как-то вот между ними тремя выбирать очень сложно, мне кажется. То есть ты должен сразу понимать, кто тебе ближе. Ну, ладно. А, звонок из ЦПСО или весеннее обострение? Нет, это не из ЦПСО, это Сергей, он достаточно часто нам звонит. А, так, тогда я за Кологриву, пишет Денис, девятиэтажник. Кологривый, да, вот это слоняра, а? За Адидаса, да. Вот, кстати, Кологривый за Адидас, судя по всему, голосовать бы не стал. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер,
добрый.
Георгий.
Добрый.
А вот предыдущий верблюд, вот настоящий верблюд. Путин самый лучший президент. Не надо трогать сейчас, менять ничего. Закончить надо все проблемные вещи, а потом уже... Как он сам захочет, пускай руководит. А этого верблюда замки об стенку надо.
Да, так, понял. Понял. Так, аккуратней. Да. Мы против насилия над животными. Давайте тоже будем иметь в виду. Мы вообще про интервью говорили. Я вам напомню, да? Вы что-то куда-то не туда сваливаете. Мы про интервью. Владимир Путин сегодня давал интервью. Оцениваем интервью. Звукарь заржал, пишет фон. Да, это не звукарь. Это режиссер нашей трансляции Георгий Челович Осипов. И он заржал. Это правда. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, во-первых, я кое-что напомню всем, особенно у нас, говорит Москва, все-таки называется радиостанция.
Да.
Я сам лично голосовал за этого, ну, уже, ладно, не будем говорить о покойниках плохо, на выборах мэра Москвы, потому что, когда мне просто сказали, а теперь у вас градоначальник будет вот этот, непонятно откуда взявшийся, да, там, то есть я там не житель Перми, там, посмотреть, что было, стало, только там вроде говорят, что он хороший, не сотрудник администрации президента, который, в принципе, не видно, ну, начальник он же администрации президента был, поэтому Собянин, да? И вообще меня Лужков, по сравнению с тем, что творилось в других городах, там тот же Санкт-Петербург, да, там, ну, он меня вполне устраивал в сравнении, да? А сейчас я вижу, что, в принципе, мы видим, что выборы мэра Москвы, они достаточно безальтернативные были, поэтому, когда вы говорите, ну, когда некоторые слушатели говорят, что вот этот плохой, этот хороший, этот опыт имеет, этот не имеет, ну, как-то надо сравнить по делам, да, и сравнить в сравнении хотя бы с соседями, да, если бы у нас не было... Если бы у нас не было батьки рядом, да, который, в принципе, тоже республика показывает довольно-таки хорошие успехи, то если мы посмотрим постсоветское пространство, ну тяжело вот как-то. Владимир Владимирович на этом фоне, ну кто, Назарбаев, что ли, да? Ну, мы видим, как его, он же, по-моему, еще, если я не ошибаюсь, еще живой, вроде официально, по крайней мере, да?
Назарбаев,
а уже город тут. Да, да, да. А другой город, то его именем, то не его именем как-то.
Да.
Все там эти революционные движухи и так далее. То есть, если вот посмотреть просто на постсоветское пространство, да, я там не говорю, что там посмотреть на поляков или на еще на кого-то, да, вот просто вот пальцем тыкните, какой президент, вот, я не знаю. Ну, если американцев там далеко сильно ходить, там Клинтон, Грейг, ну, что, Буш, что ли, хороший был, например, да, там. Если у французов, ну, Саркози более-менее был, да, там. У англичан я вообще не помню, то кто там у них был, там, последний более-менее такой премьер, над которым бы сама нация не ржала бы. Вот. Кэмерон, да нет, который сейчас, по-моему, глава МИДа, ну, так что это тоже такое себе. Поэтому, если мы вот так вот посмотрим, вот так вот, да, то мы увидим только, наверное, Си Цзиньпина можно сравнивать, да, там, и говорить, вот, кто лучше или кто хуже. Поэтому, когда говорят, что у нас ужасно, я просто сам в этой тусовке, в оппозиционной, да, которая фу-фу-фу, вот как вот предыдущий звонил, да, там, то да. Кого угодно, кроме как не за Путина, ну, тут тоже, знаете, это голосование графы против всех, да, я проголосую за кого угодно, за черта лысого, потому что я с вами согласен, да, три разные силы. Если ты левых взглядов, ну, тебе, понятно, надо до КПРФ. Если ты такой а-ля Жириновский популист, ну, понятно. Если ты что-то плюс-минус правых сил либеральный, ну, это новые люди, да? Ну, их интересы. Ну, примерно их электоральная ниша, она понятна. У каждой партии своя электоральная ниша,
ну,
да?
Ну, как там? Будто, да.
Ну, то есть ЛДПР примерно это а-ля Родина, вот это что-то, что-то типа ранний Рогозин, вот это вот такое, ну, вот, когда он еще в НАТО не уехал. Поэтому как-то так. А вот что касаемо интервью, которое мы все-таки обсуждаем,
да,
если
да,
я точно. Правильно понял,
я уже забыл.
Вот эта тема, ага. которая недавно только обсуждалась у вас же в пятом часу, да, там, про налоги именно НДФЛ, то, что прозвучало, это же в этом интервью, правильно было,
да.
Вот, то, что я сегодня...
Да.
Да, вот это то, что у нас надо привести в порядок. Во-первых, их надо привести в порядок для бизнеса. Это, я так понимаю, налоговый маневр в сфере нефтянки. То есть это про это было. То есть, потому что экспертное сообщество говорит, вы вообще что делаете? То есть то, что у нас сейчас дефицит... Ну, то есть там определенные проблемы данный маневр совершил для наших цен внутри рынка, да, нефтяных, и для роста инфляции, и для всего остального.
Угу.
Вот. И у нас вынужден ЦБ повышать ключевую ставку, в том числе вредя ипотечному, строительному бизнесу, во многом благодаря разумным действиям правительства, в частности, даже господина Орешкина.
Так,
если
ладно.
Я правильно
да.
понимаю.
Я вот. Вроде как я понял мысль, но не все, и что-то я запутался, честно говоря. Я даже забыл, с чего мы начали. Очень-очень много было сейчас информации. Надеюсь, что у вас это структурируется лучше. Хотя у меня, в принципе, нет никогда проблем со структурированием долгих мыслей, но вот тут я запутался. Губы вкусные, ням-ням-ням, пишет Виталий Фили. Теплеет, да, теплеет, чувствуется. Так себя ведет по отношению к Путину, как будто ему чип при вакцинации не вживили, пишет Джекпот. Интересно, а доживем ли мы до того момента, когда странами будет править искусственный интеллект? Вопрошает Валентин Джонсон. Не думаю. На днях в Америке умер человек с непростой судьбой. Пол Александер, если найдется минутка, может посмотреть информацию по нему в интернете. Обязательно. Одно то, как покойный хотел решать вопрос с мигрантами, какие изрыгал нацистские лозунги, уже этого было достаточно, чтобы исключить его из претендентов в мэра Москвы. О чем мы вообще? Как вы туда сваливаете? Вы профессиональные сваливальщики. Мы про интервью говорили с вами. Ждем пять колес. Пишет Алекс, ждете, давайте. Добрый вечер, вы в эфире.
Георгий, слушайте внимательно, это Александр.
Да,
давайте, знаете,
да,
поступим. Забудем про пять колес. А теперь это просто Ларин Александр.
Да, у вас уже не просто получится. Это не так работает.
Получится,
уже не получится. Не-не-не.
Получится, Георгий.
Вы уже пять колес.
Я сделаю все для того, чтобы пять колес забыли, а будет просто Ларин Александр.
Давайте, да. Александр,
это коротко,
пять колес.
Ясно. Ларин Александр.
Да.
Для умных людей будет понятно. Для дураков, ну, пять колес они, знаете...
Это вы сами, Александр. Это не кто-то сделал. Это вы сами.
Да,
поэтому пеняйте на себя. Пеняйте на себя.
Знаете, почему сейчас я это делаю?
Давайте,
потому что я вырастаю. Я вырастаю из этих... Я вырос в своего себя.
Ну, это мы посмотрим еще. Это нам судить.
Да,
ну,
да,
давайте.
Да. Слушайте, вот так. Итак, далее. Нам не нужен президент, который стареет на глазах.
Угу.
Нам нужен человек, который не кашляет во время долгого разговора. Российские мужчины хотят, чтобы наш руководитель не кашлял во время разговора постоянно.
А женщина? Батенька, сексист.
А женщина
спросит.
Вот.
Да.
Нет, не к сексизме. Мы делаем о том, что женщина устраивает Владимир Владимирович, потому что он их обнял. Он их муж. Он их мужчина, и он их, так сказать...
А вам объятий не хватило, Александр, или что?
Нет, это женщинам не хватает объятий.
Ага.
Наши все российские.
Так и вы сказали, что он их все уже пообнимались. Как раз им-то хватило.
Ну вот, да. Он их так крепко держит в своих объятиях, что они готовы за него умереть.
Ага.
А вот мужчины, которые видят, что их жены больше любят Владимир Владимирович, а не их, они хотят, чтобы Владимир Владимирович перестал их жен обнимать. Ага. И вот спросить любого мужчину, хочет ли, чтобы его женщина обнимала, его жену обнимала другого мужчину? Даже если он глава Российской Федерации.
Знаете, я думаю, вот что вопрос, если мы поставим вопрос именно так, я думаю, вы сильно удивитесь статистике ответов.
Так.
То есть, если я спрошу у наших дорогих мужчин, хотите ли вы, чтобы их обнимал Владимир Путин? Я думаю, тут будет в районе 80. Я думаю, что тут будет в районе 80.
У меня есть второй момент по поводу сегодняшнего Юрия Буткина. Есть легитимные 20 стран, которые легитимизировали римский референдум.
Да, ну давайте вы Буткина.
Остальные...
Давайте по поводу Буткина, звоните Буткину. Тем более, что я уже сказал, что я с материалом не ознакомился. Слушайте, ну вот, товарищи мужчины, давайте вот прямо здесь. Хотите ли вы, чтобы вашу женщину обнимал Владимир Путин? Давай, Александр, вот давай.
А? Я только отдам
ее. Вот, отдашь прям вообще, да? Пускай обнимает и что хочет делает, да? Ну вот, пожалуйста, ну а у тебя как, Осипов?
Конечно.
Конечно, я тоже, конечно. Паш, ты бы хотел включить Паше микрофон? Вы что, обделили человека?
Ну это же Владимир Владимирович, ну что вы.
Вот и все. И у меня тут пошло, я да. Моей жене Путин нравится. Мой муж, пишет Екатерина, сам бы Путина обнял. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 13 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», залетайте в чат. Также можете заходить к нам в группу ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM и в телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, везде заходите. Галочка появилась у нас? А, ну вот работают пока над галочкой. Слушайте, ну тяжело, тяжело. Сашел пишет, этот Александр мой полный тезка, и сейчас из-за него мне стыдно, из-за свое имя. Бывает, ну что поделаешь, нет, бывает, я даже не знаю, что вам вообще по этому поводу сказать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Игорь, Московская область.
Здравствуйте.
Я вот попробовал интервью,
да.
Очень всегда на высоте, Владимир Владимирович, приятно слушать, интеллигентный, находчивый. И психотерапевтичен, как всегда. То есть супер. Вот. Еще по поводу хотел сказать. Вот моей теще 80 лет. И она вот все время говорит, вот она и Сталина еще помнит. И говорит, что наконец-то я дожила до настоящего суперпрезидента. Вот. Я тоже за нее рад. Вот. И еще, можно еще?
Да, сказать? Я вас слушаю, пожалуйста.
Вот. И еще мне тоже попадаются люди, которые там ненавидят, не любят, и там Путина нашего. Я им все время привожу вот такой аргумент, вот, что если вот, не дай бог, инопланетяне прилетят на Землю и скажут, ну все, ребята, да, вы уже доигрались, вы такие плохие, вот, не можете там мирно и хорошо жить, и мы вас уничтожим. Ну, а напоследок вам, пожалуйста, можете парламентера одного, пусть ваша ООН там соберется, и одного человека из планеты Земля.
Вот. Джозеф Байден.
Я думаю, и ООН, и Конгресс, они все нашего Владимира Владимировича призовут, так сказать, с этими инопланетянами общаться. Разве это не так?
Знаете, я вот надеюсь никогда не увидеть, чтобы вот этот вопрос поднимали в ООН. Катю Лель привлекут, пишет Виталий Фили. Слушайте, реально, вот кто-то мне написал, Виталий, вы, по-моему, да, что среда, значит, маленькая пятница, люди требуют бабафома посреди недели, по-другому не скажешь. Отправят Александра Ларина, AK 5 колес, не забываем, конечно же. Среда, середина, да, вот это вы написали, вижу, да, значит... Я ехал на запись подкаста с ВВ, но меня ослепил солнечный зайчик от лысины друга на старой тройке БМВ, и я упал с самоката. Сейчас лежу в госпитале больной. А мог бы быть четкий подкаст. Вот кто из лидеров стран был на подкастах, это суперход. Это нам Шурик пишет. Шурик, вы что? Вы ехали на запись подкаста с ВВ? Это Вкусвилл, имеется в виду? Что за подкаст такой? Так, ладно. И правда, теплеет, судя по звонкам, погода хорошая. Когда переобуваемся? После выборов? Переобуваемся, вы имеете в виду резину? Ну да, наверное. Уже получается, а что осталось-то? Так-то, на самом деле, выборы в выходные. Представляете? Быстро как время пролетело. Вот уже сейчас будут выборы президента у нас. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Георгий.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
А вот можно вас попросить об одной вещи? Я как бы уважаю вашего отца и вас, как ведущего, но когда, вы понимаете, радиослушатель начинает оскорблять другого радиослушателя, мне кажется, надо таких людей банить, надо относиться к людям как бы нормально. Что это такое, он в эфире начинает оскорблять другого товарища? Я считаю, что такого товарища не достоин, чтобы выходить в прямой эфир. Спасибо.
Слушайте, ну это пускай каждый сам решает, что он достоин, что он не достоин, до какого момента он может опускаться, до какого нет. Я что, мамочка, что ли, чтобы каким-то образом за воспитанием друг друга здесь следить? Кто-то файт, пишет Виталий Филип, да. Ну, видите, такая тема оказалась, на удивление, провокационная. Вот так вот люди реагируют. Так, яркое солнце, подарившее столь прекрасный свет, ушло за горизонт, озаряя иные земли, даря счастье другим людям. Москва погрузилась в весенние сумерки. Пока холодно, холодное, но время придет и наступит тепло. Это хок? Что это? Ладно. Весенний эфир. Очень, очень весенний эфир. А главное, это все основано на интервью Владимира Путина. Я не знаю, каким образом мы вот свалились, но мы туда свалились, безусловно. Я все еще пытаюсь у вас узнать, вы его смотрели или нет, что вам понравилось, что запомнилось. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Николай зовут.
Здравствуйте, Николай.
Вот по поводу интервью мы обсуждаем.
Да, пытаемся, по крайней мере.
Вы знаете, я вот что обнаружил. Я его слушал, на самом деле, вот, ну, как все, наверное. На протяжении 2 лет он говорит об одном и том же. Вот, ничего нового он не сказал. За исключением, мы будем повышать какие-то надбавки пенсионерам и, ну, такие вот вещи, которые буквально произошли там недавно или произойдут. А вот по поводу его непосредственного выступления, что происходит там на линии соприкосновения и вообще в международных отношениях. Вот, вот там была такая у него... Ну, она идет всегда, эта линия. Они нас обманывают, они нас обманули, они нас кинули. На самом деле они это делали всегда. И не только по отношению к таким странам, как Россия. Ну, или другим противоположным. Например, Францию. Помните, Франция кинула нас на Мистрале, Америка их кинула Макрона на подводные лодки. Польза Австралии. Так что кидают они друг друга, не стесняются. И, в принципе, делают это все только ради себя, ради своей страны. Ну, в лучшем случае, если говорить о высоких моралях. Вот.
Ну, не всегда ради своей страны в последнее время.
Ну, я и говорю, это...
Да. Так... Бывает ради чужой вот. Страны зачастую.
Да, а вот насчет своих обещаний и, мягко говоря, пробросов со своей стороны, он ни разу не сказал. Ну, например, самые ближайшие и душещипательные, ну, для многих людей, это проброс с пенсионным возрастом. Он же кричал, что ничего он менять не будет, что все останется в системе статус-кво, ну и так далее. Тем не менее, с пенсии отодвинул, и большая часть, например, ну, моих ровесников...
Вам сколько 5, лет?
Мне 62-й идет. Вот. Ну, меня на 4 года...
Звучите сильно моложе. Сделаю вам комплимент. Звучите сильно моложе. По голосу вам лет 30.
Я бывший музыкант.
Это вот. Как-то отражается на качестве голоса?
Ну, иногда приходится там по старой памяти помогать ребятам в студиях. Там.
Ладно, хорошо.
Вот. И вот хотелось бы, чтобы он свои ошибки тоже освещал там. Теперь по поводу вот того, что произошло...
А вы считаете, что в пенсионный возраст это ошибка?
Да, конечно, ошибка. Ну, дело в том, что ни для кого не секрет, что есть Москва, со своим мнением, со своими жителями, со своими проблемами. Есть, к сожалению, Россия, которая, можно сказать, во многих отношениях чисто...
А как это связано?
Живет своими, другими совершенно измерениями, совершенно другими.
А как это связано, Москва и Россия в этом контексте? В контексте пенсионной реформы?
Нет, это как раз не связано. То есть люди, которые живут там где-то далеко на периферии, конечно, это мало. Там 20 тысяч они... Какой 20, по-моему? 1015 они получают. Но они умудряются там прожить за счет своих там, огородов и так далее. А когда человек получает в Москве те же 20 тысяч, конечно, ему не хватает. Ну, суть-то не в этом. Я хотел сказать вот про все то, что произошло. Я имею в виду войну с Украиной. Или как там это? Операция военная. Ведь самое последнее дело... лезть в огород своего соседа. Ну, это не я придумал. Догма. А все-таки залезли. Никто нам не грозил, никто нам войну не объявлял. Вообще, вот в контексте проживания России за истекшие там 80 лет после войны мы никогда первые никуда не совались. Без просьбы того же соседа, ну, как Афганистан, например. Попросили, мы вошли. А тут, извините...
В Донецке не просили, да?
А Донецк на то время находился за пределами нашей границы. Тут не поспоришь. Это... Нас могли также попросить и курды турецкие. Почему бы нет?
Ну, могли бы.
Конечно.
Наверное, могли бы. Да, но мы-то с вами...
Знаете, если мы-то про это говорить...
Мы-то с вами не курды. Понимаете, да. В чем проблема?
Если уж так обширно говорить... Много мест на земле, где русских там ущемляют, старо выражаясь. Почему тогда не освободить бы русских на Аляске?
Русских на Аляске из самолетов стреляют ракетами? Просто справедливости ради, давайте как-то расставим точки над «и». Это, конечно, старая история, и очень странно к этому возвращаться сейчас, но знаете, вы подняли эту тему.
Если вы решили
привести пример, и в пример именно Аляску, то давайте поговорим про Аляску.
Я сказал к слову, ну, русские живут же не только на Аляске, и не в лучшем положении.
Где стреляют из самолетов по русским, давайте прикинем.
Нет, спорить не буду. В Аляске по русским летящим самолете не стреляют.
Да, вот именно.
Ну, там вот есть именно. Другие проблемы, есть ущемление чисто по нацпризнаку, хотя это единственный штат, откуда русских не имеют права выгнать, надо отдать должное американцам. Вот, я не хочу развивать эту теорию.
Не имеют права выгнать.
А по закону Америки это коренные жители Америки. Вот если вы приехали в Штаты, и вам грозит угроза депортации, ну, хотя в Нью-Йорке это практически...
А если я родился в Соединенных Штатах Америки? Ну, это мы сейчас с вами углубимся.
Если, да, мы просто долго будем рассказывать, и зачем нам это законодательство в Америке. Просто я могу сказать, что многие уезжают на Аляску, откуда по закону, это единственный штат, русских не имеют права выгонять. Да, будут ущемлять, будут давить, будут душить, но выгнать, депортировать нет. В конце концов, есть адвокаты. И там... живут годами.
Да, ладно, вот. Давайте от Аляски.
Давайте уже отойдем от этого. Вот,
Заканчивайте мысль, это мы с вами долго уже знаем. Да.
Вот, мысль такая. Если бы на нас захотели напасть, и я вот сейчас я так размышляю, я уже так думаю, понимаете?
Да, я заметил, да.
Вот если бы они напали, то, может быть, было бы и лучше. Уже бы Украина давно была взята, и мы бы с вами... кофе пили во Львове, кстати, там хорошо его варят, или отдыхали бы в Одессе. Понимаете? Вот. А так получилось, что растянули по времени, затеяли всю эту бодягу.
Да.
Войну это тоже не назовешь. Сидят там болванки, пуляют друг друга и хвалятся. Да. Кто кого больше там порешил. Ну, нехорошее дело. Вот. А с другой стороны... вот эти регионы, которые Курская, Белгородская, ну, все сопредельные территории, даже Воронежская и Волгоградская уже, вся сидит под обстрелом. Например, в части Воронежской области уже объявили в некоторых населенных пунктах школы о режиме учебы на удалении. Ну, понятно, что это перед выборами, не хотят эксцессов, но тем не менее, Воронежская область где? Далековато. И тем не менее,
далековато. Откуда Воронежская область далековато?
От линии соприкосновения.
А, от Украины далеко Воронежская область?
Ну, не так, конечно, далеко, но все-таки там сколько? Километров 300 с ближайшей точки.
Это от далеко?
От Воронежа, по-моему, 250.
Это далеко?
Да, но там, где это объявили, это недалеко от города Борисоглебска есть, Поворино такой город. Там это объявили. Оттуда, наверное, километров под 400.
Да. А давайте как-то мы финализируем, постараемся вот все, что вы сейчас, значит, сказали, ну, включая...
Тезис да. простой.
Да, давайте.
Не лезли бы первыми, ничего бы не было. А если бы и было, уже бы все давно закончилось.
А откуда? Вот давайте что... для... Вот под конец, вот для того, чтобы финализировать, первыми вот эту вот отправную точку.
Ой, вы извините,
где,
пожалуйста.
Вы где видите отправную точку?
Извините, пожалуйста, был провал по связи, и я это не услышал.
Я говорю, отправную точку, вы говорите, если бы не лезли и так далее. Вы где видите отправную точку? Мне искренне интересно.
Если бы мы не лезли, да?
Да, да, да. Вот когда это все началось, отправная точка, где вы ее видите?
Ну, я вижу так, создалась ситуация угрозы на границе, и...
Нет, извините, дата, наше правительство дата, год.
Приняло решение. Ну, дата,
год.
По сути, это...
22-й
год. Когда началась
специальная военная операция?
22-й год. 24-го числа
2-го года. Ладно, хорошо, понял. Ну, мне кажется, все понятно. Особо говорить серьезно, рассуждать на какие-то темы. Давайте, я вижу, что-то серьезно, какая-то весенняя история, я прямо ее чувствую. И вы агрессивные очень сильно, товарищи слушатели, тут прям пошла такая вот агрессия жесткая. Давайте как-то без агрессии все-таки с вами постараемся. Агрессия до добра не доводит. Давайте постараемся. Человек уважительно позвонил. Я, когда со мной разговаривают уважительно, я тоже стараюсь разговаривать уважительно. Если мы не согласны в каких-то позициях, я стараюсь разговаривать на языке аргументов, а не криками. И вам того же желаю. То есть все-таки давайте друг на друга не агрессировать. Но столько было рассказано и про 22-й, и про 14-й, и про 2004-й. Столько раз мы это все перемалывали, что я, честно говоря, сейчас заново не вижу смысла говорить ни про Донецк, ни про Луганск, ни про Майдан, ни про Москиляку, Нагиляку. Вот это вот все, наверное, в принципе, все и так знают. и пили бы баварское, чего там кофе во Львове. Ну, отчасти есть, да, есть и такая логика в этих высказываниях. Русский из Аляски пишет: я хочу голосовать за Канье Веста, наш слон, но буду голосовать за ВВ, чтобы он дал ему паспорт и взял в администрацию, а потом уже Канье может стать преемником. Это ж круто. Да, это ж круто, во. Поставил лайк нам русский из Аляски. Да, Дованковым все подъезды в ЦАУ обклеивают, достали. Это разве не нарушение? Там есть определенные регламенты, куда можно вешать, куда нет. Если вешают на дверь, насколько я помню, раньше было считалось нарушением. Есть специальные доски для объявлений, куда должны вешать, в том числе и агитационные материалы. В принципе, нарушение. Если это на дверь наклеено. Если на доске, то нет, все в порядке. В самом подъезде, по-моему, тоже висят. Где как? Вот эти вот доски для объявлений. На дверь входную, внутри подъезда по 4 штуки. Ну, у вас кто-то живет просто из агитаторов Дованкова просто в этом дело. Алишер пишет: завтра день тишины. Вроде как нету дня тишины на этих выборах. Не будет его. Отменен он. По крайней мере, я такую информацию в интернете нашел. Может, сам Дованков пишет? Виталий Вели, может, и сам Дованков, да. Говорок очень интересный. Не из Львова ли звонили, пишет Драпек Сергеевич. Может быть, оттуда. Так, в Одессе он отдыхать собрался. Не с видом ли на Дом профсоюзов? Я вот, Лев, об этом, в принципе, вам и говорил. Ну, мы все с вами все понимаем. Много раз говорили об этом, обо всем. Предпосылки специальной военной операции в 1014 раз обсуждать смысла не вижу никакого. Тезисно, и так уже их даже, в принципе, и заявил. Очень вежливый цепсошник. Видите, и таких, видимо, туда берут. Слушаю вас, здравствуйте. Но я не считаю, что на самом деле этот был какой-то цепсошник. Просто у человека такое мнение. Слушаю вас, здравствуйте.
Вот я по поводу 80%, как мантру все. 80%, 80%. Откуда они взялись, эти 80%?
80% это чего еще раз?
Это поддержка на голосовании президента Путина.
А, это социологический опрос на данный момент, не более того.
Вот представьте, ко мне подходит опросник и говорит: вы будете за Путина голосовать? Я скажу: конечно, буду, а деньги в кармане будет.
Но, ну так это, говорит, слушайте, ну это на ваш... Это на вашей совести.
На 80%, ну никак.
И это на вашей совести, скажу. Если вы отвечаете нечестно, ну хорошо.
Любой другой при военной ситуации будет так отвечать.
Почему? Я отвечу честно.
Ну, дай бог, вы войдете в 50% тех, которые честно ответили.
Но и мы потом, с вами... Не, ну эту статистику... Говорят, выборы. Смотрите, а эту статистику... Вот давайте мы по очереди выбирать. Слышите меня? Да, вот я сейчас говорил, что когда со мной вежливо разговаривают, я тоже вежливо разговариваю. Если вы хотите в монолог это превратить, нет, то мы разговаривать не будем. Да, значит, результаты 80, не 80, 75, 70, 50, 43, вот это вот все мы с вами узнаем 17-18 марта. А пока это результаты соцопросов. Туда входят в том числе и люди, которые, как вы, как говорите, с фигой в кармане, не с фигой в кармане. Как вы сказали, такие результаты соцопросов и публикуются. Это нормально, это и называется социология. Но это не электоральные результаты, а настоящие результаты мы с вами узнаем только после того, как эти выборы будут закончены и подведут, собственно, все посчитают. И вот тогда вы нам не позвоните сюда, и мы с вами посмотрим, 80, не 80, и обсудим. Так, этот товарищ, наверное, про 45-й говорит, пили бы баварское, пишет Дикий Ди, это, наверное, про предыдущего. Свободный микрофон сегодня. Интервью Киселева в перемешку со Львовом, выборами и Путин с обманиманием чужих жен. Может, налоги? Налоги в следующей уже полчасовке. Обязательно обсудим с вами налоги. Либералы, давайте перефразирую, в своем болоте варятся и думают, что если их болото против, то и все против. А вот мое болото за 100%. Кто же прав? А кто прав, мы с вами увидим 18 марта. На мой день рождения. Как это обычно и бывает. Вот с вами увидим 18 марта, кто прав. Хотел бы проголосовать за Теда Ласса. Ну, а так коней на... Там пишет Борисович. Ну, а так коней на переправе не меняют, особенно в такое непростое время, только за Путина. Здравия ему. У нас получилось такое, да, опросник, кто за кого. Ну, слушайте, это, в принципе, результат определенного интервью, я так могу сказать. Оно было предвыборное. Ну, вот, собственно, мы с вами на выборы и свалились. Прав только Калагривый, пишет Виталий Фили. Да, тяжело с этим спорить. Так, это какой из Лариных звонит, пишет Виктор. давайте устроим голосование, кто голосует за Путина, кто нет. Да, а что бежать-то впереди паровоза? Мне кажется, чуть два дня подождем, и вы можете принять участие в голосовании. Хоть онлайн, хоть пешком пойдете, мы просто уже сейчас не успеем. Про голосование с Путиным, знаете, это тоже интересная штука. Я несколько видел примеров. Вчера, кстати, мне кто-то кидал это, я видел это воочию, разные там либеральные деятели, журналисты, не журналисты, с каналы с такой направленностью, определенные эти опросы устраивали у себя на страницах, и там вот этот вот пункт «буду голосовать за Путина» обязательно тоже присутствовал, и он у них постоянно выигрывает с бешеным отрывом, это тоже не... Не показатель, конечно, мягко говоря, потому что туда просто набегают люди, да, и устраивают кузькину мать на этих либеральных страницах, но выглядит постоянно забавно. Я не считаю, что нужно как-то, вот особенно 13 марта, бежать впереди паровоза. Скоро у вас будет вполне легитимная возможность проголосовать на таком голосовании. И все, идите и голосуйте. А, так, по-моему, здравомыслящие, даже если они Путина не поддерживали, сейчас просто обязаны за него проголосовать. Да нет, вы не обязаны ни за кого голосовать. Идите просто и выбирайте того кандидата, кто вам по душе. Если вы считаете, что наигрались в капитализм, и хватит, пожалуйста, есть у нас Харитонов. Можете это. Если вам нравится, очень сильно нравится один предвыборный ролик Дованкова, можете туда. Если вы всегда любили Владимира Вольфовича Жириновского, можете голосовать за Жириновского. А если вы за Владимира Путина, идите голосуйте за Владимира Путина. Скоро мы с вами итоги увидим. Так, в моем большом окружении, пишет Василий, все за Путина, даже либералы, у них логика такая, начал, пусть закончит, пишет Василий. Кстати, вполне себе логика, мне еще Дмитрий Анатольевич Медведев с молотком тут прислали какой-то коллажик. Нынче до Вильнюса мог Дмитрий Анатольевич дотянуться с молотком? Я вот просто думаю. Да нет, я вот не знаю. Либо он, либо Кац, признанный агентом. Явно с молотком где-то по улицам Вильнюса вчера прошелся. По паре машин. Сейчас у нас будут новости, а потом мы с вами продолжим и как раз поговорим про ту часть, которая касалась налогов в интервью Владимира Путина.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 13 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам еще раз, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните нам по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, в нашей группе во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Заходите, значит, там на Ютуб, вбивайте в поиск «Говорит Москва». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно под трансляцией программы «Отбой». Там есть чат, туда можете зайти и тоже пообщаться друг с другом. Там достаточно активное у нас обычно идет обсуждение, да и сейчас оно такое тоже достаточно активное. То же самое у нас есть во ВКонтакте, там тоже есть чат. Но все-таки справедливости ради, да, основной у нас ресурс — это YouTube. Так или иначе, он самый популярный, он самый активный, потому что, к сожалению, пока наши площадки с ним соперничать не могут. Вот, но надо подписаться во ВКонтакте обязательно тоже. И в Телеграме, потому что, ну, во-первых, это все-таки альтернатива. Во-вторых, мы там все-таки во ВКонтакте отвоевали галочку нашу обратно. Мы с галочкой сообщества. И в случае чего вдруг будет именно ВКонтакте. Как действующая платформа, он вполне работоспособен, просто вот тяжело выиграть конкуренцию, когда рядом такой гигант, как YouTube, мы пока пользуемся тем, что мы там присутствуем. Итак, значит, Владимир Путин на этом самом интервью, значит, которое он давал телеканалу «Россия» и РИА Новостям, Дмитрию Киселеву, затронул тему налогов. И сказал о том, что вообще, в принципе, планируется история с реформой системы налогообложения в России. что оно должно стать, что налоговое время должно стать более справедливым. Считает, что корпорации, физические и юридические лица с большими доходами должны отдавать в общую казну больше средств на решение общенациональных задач, в особенности по борьбе с бедностью. Что говорит нам о прогрессивной шкале налогообложения. Собственно, это именно оно. Очень долго эта тема муссировалась в средствах массовой информации. Вообще, мы много спорили на эту тему. Надо, не надо. Что хорошо, это, значит, прогрессивно или как у нас сейчас. В общем, вечные споры. И вот эта тема, собственно, из уст президента прозвучала. Сразу пошли новости о том, что уже готовятся какие-то законопроекты на эту тему. Специалисты уже прорабатывают. Потенциально у нас будет введена прогрессивная шкала налогообложения. По тому, какие там будут процентные ставки по налогам, это пока непонятно, да, то есть это на данный момент просто вот такие программные слова президента. Но для тех, кто вдруг не понимает, что такое прогрессивная шкала налогообложения, чем больше зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов. Собственно, это вот оно. Собираются у нас снова вводить такую историю. Все просто. Вы как относитесь к подобному, значит, процессу налогообложения? На данный момент у нас двухступенчатая, да, шкала налогообложения. У нас все платят 13%, и про физические лица я сейчас говорю. И если ты зарабатываешь, сколько там, 5 миллионов, да, по-моему, граница это. Если больше 5 миллионов в год, то 15%. Вот, а здесь явно добавятся еще ступени. Вы за или против? Как вам прогрессивная шкала налогообложения? Считаете ли вы, что это действительно более справедливая схема? Или, может быть, вы так не считаете? 925-48-94-8 это смски. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день. А что плохого, если миллионер будет пару миллионов больше платить? Конечно, хорошо. Что плохого-то?
Ну, он, по идее, и сейчас платит пару миллионов больше. То есть его 13%, его 15%. Они выше, чем 15%.
Мне
там
кажется, надо с другой темой разобраться. Насчет того, что у нас корпорации в офшорах заключают крупные сделки. Мне кажется, с этим надо разбираться в первую очередь. Вот где деньги на самом деле. Вот где налоги. Надо с офшорной вот этой темой разобраться. Все вывозить из Джерси, со всяких там островов, в российскую юрисдикцию. Надо этим заниматься, мне кажется, в первую очередь.
Угу.
Там можно больше забрать. Угу. Вот что.
А не кажется вам, что до того, как это сделать, прогрессивную шкалу налогообложения, может быть, даже опрометчиво вводить, потому что выглядит так, что выгоднее там снова каким-то образом от этих налогов будет скрываться, нет? Я у вас как у человека, который за, спрашиваю.
Да, прогрессивная шкала – это как бы хорошо. Ну, не нужно доводиться до абсурда, как это во Франции под 45-47%. Это же, ну, это бред. Как бы можно чуть-чуть побольше, да, ребятам, они не обеднеют. Мы прекрасно понимаем, что у богатых денег много. Не просто много, а очень много. Вот, поэтому чуть-чуть им можно их общипать, но не очень сильно, чтобы они не обиделись, не убежали куда-то, вот, я говорю, в какую-то другую юрисдикцию. Юридически. То есть фактически они будут здесь, да, юридически. Все сделки, как вы знаете, Русал там и так далее, да, как бы все сделки, они происходят все разные.
Ну, то есть хорошо, но надо аккуратно, не переборщить, да, с процентной ставкой. Да, да, понял, хорошо. Да, да, да. С налоговой ставкой. А смысл тогда стремиться куда-то наверх, расти как профессионал, если от твоего возросшего денежного вознаграждения будут отнимать больше денег, чем от просто валерна, который охраняет пятерочку и никуда не стремится, не растет как профи. Это аргумент против прогрессивной шкалы налогообложения. Щу пишет: миллионер обокрал пролетариев, на добавочной стоимости государство отбирает у миллионеров на пользу государства. Ага, понял, это вот обижает добавочная стоимость, средства производства, все вот это вот, значит, риторика. Понятно, что кого не касается, за. Жена попадет под эту тему. Ну, что можно сделать? Ничего, работает по-белому. Ну, мы пока не знаем, кто куда что попадет. Это еще раз. Просто пока планы на словах. Они пока прорабатываются варианты. Здесь действительно очень много зависит от ставок. От налоговых ставок. То есть сейчас 13-15 – это низкие налоги. Просто в среднем по миру. Это низкие налоги. Если у тебя будет 30, Мне кажется, это уже в какой-то момент, там, я не знаю, на какой ступени, сколько этих ступеней будет, там, насколько богатых должна затрагивать вся эта история. Мне кажется, 30 – это уже много. Это уже повод задуматься. Правильно сказал наш слушатель, что 40, там, 9, 50, как в какой-нибудь Франции. Ну, в общем, много где по Европе. Я вот открыл себе здесь на... Да прям страничку в Википедии, тут есть вот такая табличка с разными странами, где написано, у кого сколько ступеней и какие налоги. Ну, пожалуйста, в Испании, например, самая последняя налоговая ставка для самых богатых – 52%. Больше половины. В прямом смысле больше половины. Это грабеж самый настоящий. Вот Бельгия, Австрия по 50, например. В Германии самый большой 45 и плюс какой-то налог солидарности. Я вот не знаю, что это такое. В Греции 45. Самое последнее. Последнюю имею в виду. Самую. Вот для самых богатых. Во Франции вот это 49. Ну, половина, короче говоря. Половина. Половина – это грабеж. Если вы делаете половину, вы так или иначе заставляете, мне кажется, этих людей уходить куда-то в тень, чтобы эти налоги не платить. Поэтому там регулярно мы слышим эти новости о том, что этот не заплатил налоги, тот не заплатил налоги, Лионель Месси не заплатил налоги, Карло Анчелотти, вот тут недавно оказалось, что не уплатил Испании налогов на практически 1,5 миллиона евро. Карло Анчелотти. Ну, тренер мадридского Реала, на секундочку, что-то мне подсказывает, что именно поэтому он проскочит мимо каких-либо налоговых историй. Но, тем не менее, даже этот человек не платит налоги. Хотя он мультимиллионер, причем абсолютно заслуженно, один из лучших тренеров в истории футбола, да? Ну, даже он, бывает, не платит налоги. Так, справедливо будет, если параллельно введут и необлагаемый порог, а первая ступень повышения должна быть гораздо выше средней зарплаты, пишет Валерий. Так, в Брунее и Омане хорошо, там вроде вообще налогов ноль, пишет Виталий Фили. Подавляющего большинства нашего населения эта прогрессивка не коснется. Так, думаю, пишет Григорий Авраменко. Депардье, почему паспорт России захотел? Да именно поэтому и захотел, да. Так, а у нас ряд блогеров даже низкие налоги не платят. Вот это да, это есть такая проблема, согласен. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ой, вот так вроде взял, слушаю вас. Добрый.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
На линии.
Здравствуйте.
Ну, меня просто очень поражает фраза, что, типа, богатые люди не обеднеют, если они будут платить больше налогов. Здесь же ситуация идет от обратного. Mm-hmm. Для того, чтобы стать богатым человеком и условно платить больше налогов, mm-hmm. нужно вкладывать в свой бизнес. А где мы эти деньги возьмем? Каким образом? Вот... Вариантов нет. Для того, чтобы что-то купить подешевле и продать подороже, там самый условный простой пример, да, нужно, чтобы у тебя был объем. А где деньги, Зин?
Угу. И?
Ну, и, соответственно, данный налог направлен на уже крупные компании, то есть мелкого и среднего бизнеса это не коснется. Мы сегодня с коллегами на работе обсуждали, как уходить уже от данной истории.
То есть уже.
Серая схема, уже. Да, серая схема уже в деле, то есть все уже работает. Угу. И проработали схематоз крупного бизнеса, то есть как они будут уходить от налогов, хотя бы своих там предтопов и топов. То есть это все будет идти через премии.
Угу.
Ну и опять же, как и говорилось, офшоры никто не отменял, хотя там сейчас уже там большая дичь.
Угу. И получается, все равно никто налоги платить не будет.
Ну, мы изначально уходили из черной схемы в условно-белую, да, которая да. превратилась в серую, ну, как вот по этим самым, ну, как наша страна шла. Вот, белой части стало больше, серой стало меньше. Сейчас серость станет существенно больше, белая сократится, а черная возвратится. То есть это возврат к тому, что было.
Ну да, это буквально он. Это буквально та самая схема, от которой уже в свое время ушли, потому что никто эти налоги не платил. Сделали так, что налоговые поступления в бюджет пошли, и пошли очень неплохо, и мы снова пытаемся наступить, получается, на те же грабли. Если не попытаться сделать как-то это все грамотнее. Ну, и еще раз, настоящих реальных цифр у нас пока нет. На руках, чтобы ими оперировать. Мы пока вот просто о концепции, на самом деле. Мы тут с вами философствуем, по сути. Мне, честно, я скажу, никогда не была понятна вот эта схема, когда Ой, да богатые, они не обеднеют. Ой, а богатые, да пускай, что они там, эти буржуи, давайте вообще у них все деньги заберем, этих буржуев. Им вот вообще хватит и половины, и 30% их денег им хватит на то, чтобы прожить. Вот давайте это. Мне всегда это было очень странно. Мне кажется, что это какая-то порочная логика. Это, знаете, логика людей, как будто мы сами, когда начинаем так размышлять, еще раз, я не навязываю, я так считаю, мы, когда начинаем так размышлять, мы как будто себя отрезаем автоматически даже от потенциальных амбиций стать когда-либо богатыми людьми. У нас вот в тот момент, когда начинаем так размышлять, мышление бедняков. На всю жизнь, навсегда, при любых обстоятельствах. И даже не будем никогда пытаться что-то с этим сделать. Это сейчас звучит очень, кстати, я вот поймался на мысли, по-бизнес-тренерски немножечко, но это действительно как будто так. То есть мы даже потенциально не считаем, что мы будем когда-либо платить большие налоги. А почему? А что с самооценкой-то? Почему? Вы считаете, что вы никогда не будете платить большие налоги. А в тот момент, когда вы будете их платить, а я надеюсь, я всем желаю, нашим слушателям разбогатеть, стать настолько богатыми, насколько вот вам хочется. Всем желаю. А в тот момент, когда вы разбогатеете, вы будете платить эти налоги или будете пытаться от них уйти? Вот как в этот момент вы будете говорить? Вопрос, да? Ну, а так, вот это что, значит, обязательно у всех надо забрать у этих богатых деньги, потому что они не обеднеют? Странная очень схема, не знаю. Надо делать мягко, незаметно, как с ценами на топливо предлагает недобрый, смотря с какой стороны прилавка стоишь. Это, мне не кажется, что это прилавок. Плотинологи, пишет Миша Николаев, ну это да. Константин, значит, пишет, зарплата 150. Обидно будет, конечно, отдавать больше налогов и получать меньше на руки. Если бы я получал 1 000 000 в месяц, то готов был бы заплатить 20-30% налога, чтобы жить спокойно. Вы просто не получаете 1 000 000, мне кажется. Вот человек, который вас сейчас слушает, и у него зарплата не 150, там, а 50, например, он думает о вашей зарплате в 150 так же, как вы думаете о 1 000 000. Ну, примерно. Вы просто не получаете 1 000 000, а когда будете получать 1 000 000, надеюсь, что будете, вы будете думать, аж 30% мне надо отдать от моего 1 000 000, 300 тысяч, это в 2 раза больше, чем вы получаете сейчас, 300 тысяч, это обидно, мне кажется. Мне было бы обидно отдать кому-то 300 тысяч, вот я сейчас представил, что вот Казакову надо 300 тысяч отдать, мне прям это... Не получишь мои 300 штук, что смотришь на меня? Не получишь. Слушай, вас здравствуйте. Добрый вечер.
Да, алло, да, добрый вечер, да, Павел.
Здравствуйте.
Слушайте, вот смотрите, что хочу вам сказать. Сегодня, кстати, у вас в нем обсуждалась вот эта тема, там, ведущими Максом Челноков, вызывали какого-то эксперта. И вот предыдущему звонившему хотелось бы сказать, что налоговые тоже не дураки, понимаете? Все вот эти схемы, мне кажется, налоговые... они уже тоже проработали.
Ой, не дураки.
Ой, не дураки. Как только у вас начнут падать налоги, они к вам просто постучатся, и вы будете там сидеть и ежиться на стуле и отвечать на глупые вопросы. Это первое. Второе. Вот вы сказали такую интересную фразу «на помощь бедным». Я хочу сейчас, я корпорации, все вот эти мега...
Это не я не сказал. Это...
Ну да, 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 да. Ну да, вы просто процитировали.
Да, да, да.
Значит, я хотел физических, ну как бы обычных работников, кто получает свыше 100 тысяч рублей. Они тоже будут, ну, условно, богатые и будут тоже облагаться вот этим вот повышенной ставкой.
Пока не знаем, как оно будет выглядеть.
Ну да, ну планируете.
Ну,
вот вы говорите, ну не вы нам процитировали, кого-то сказали, что
да, на помощь Владимира бедным. Путина, да.
А кто такие вот эти бедные? Да, вот лично в моем бизнесе, где я работаю, бедные — это те, кто бухают. Вот они бедные, понимаете? Я в Ярославле, мы не можем найти уборщицу нашей компании за 50 тысяч рублей. А если она выходит работать, она отрабатывает 2 дня за 50 тысяч рублей, и потом начинает просто пить. И вот они бедные, да, они пьют, и они бедные. Понимаете, как, надо же понять причину, почему они бедные. И мы будем вот этим бедным помогать. То есть ты бедный, да, я бедный. А почему ты бедный? Да я просто бухаю. Понимаешь, ну вот отлично, а тебе денег еще там, продолжай. Как мы их должны мотивировать, что они должны работать? У них такой, ну как бы, такой социальный статус. Они не хотят ничего делать, пьют, и мы будем их еще поддерживать из своих налогов.
Таки, есть такие люди, да, согласен, есть и это проблема.
Поэтому это нужно как-то подходиться и понять, кому эта помощь-то оказывается. Не всем же бедным. А какая причина, первоисточник твоей бедности в чем? Я не знаю людей, которые вот работают, ну, честно, Георгий, да, работают и говорят, я бедный. Он говорит, да, я могу там, ну, не могу себе много чего позволить. Но чтобы он сказал, что, блин, я бедный. Да нет, я не бедный, я не пью, и я не бедный. Я пью, и я, блин, бедный, да. Ну, такая жизнь. Поэтому это вот тоже странно. Вот эта поддержка бедности, что имеется в виду? Какая поддержка бедности? Какой бедности? Почему эта бедность возникает у этого человека? В чем причина? Мне кажется, это вот странно.
Да, там, понял.
Понятно, мы имущим, теми с многим количеством детей. Это все ясно. Я не против этого. Я просто вот не хочу отдавать свои деньги непонятно каким тунеядцам, которые и не хотят работать просто. Понимаете? И просто не хотят.
Понял, ладно, хорошо, спасибо. Мышел пишет, я пью, я не бедный. У меня зарплата как раз облагается 15%, я против, пишет Йололо. Вот, пожалуйста. Это значит, больше 5 миллионов рублей в год. Хотя 15, на мой взгляд, вот 13-15, это не, вообще не катастрофа. 13-15, шажочек прям очень маленький. И то, видите, человеку не нравится. Так, сейчас уже схема уходов от налогов через офшоры уже не канает, это 90-х, 2000-х было, пишет Константин Черный. Я вас уверяю, придумают. То есть налоговая наша работает очень профессионально. То есть надо отдать им должное, они молодцы. Но и с другой стороны тоже профессионалов хватает. Это вечная битва, и там всегда будут, значит, одни придумывать пути обхода, другие будут придумывать, как эти пути отхода закрыть, тут ничего не поделаешь. Это действительно вечная борьба. Вы сравниваете подоходный налог с налогами в других странах в совокупности. На Западе зачастую само физлицо прочит прочие соцотчисления. Сравните, сложите НДФЛ с пенсионными отчислениями, сколько выходит. Пенсионка 21, страховые отчисления еще плюс 5 и так далее. Да, здесь я согласен, но не везде. Не везде. Вы сейчас, наверное, скорее вот куда-то в Штаты едете. Не везде вот эта схема, о которой вы говорите, работает так. Так, зимой жилищник дворников на 75-80 искал, не мог найти, тоже богатые. Да, больше платили, на самом деле, там и по 100 я видел. Так, браво, хороший актер, это про нашего слушателя. Это про пьяного вы имеете в виду, да, Виталий? Это да, было хметило. При растущей экономике не повышают налоги, значит, ВПК только растет, и пятая экономика мира тоже лажа, пишет СЛА. Нет, чушь собачья. Речь про НДФЛ, премиями от него не уйти, только в серую, но и тут все ходы записаны, просто так обналичить деньги не получится. Может быть, не знаю, может быть. Вадим говорит про правильные психологические вещи. А, это про психологию бедных. Ну да, надо, мне кажется, надо просто отходить, когда обсуждаешь вот историю с этими налогами на то, что, значит, кто зарабатывает, кто не зарабатывает, надо отходить вот от этих эмоций, связанных с завистью, что где-то есть какой-то богатый человек, который что-то там где-то мало платит, и его вот надо обязательно у него забрать больше денег. При том, что вам от этого, может быть, даже и не холодно, и не жарко будет. Надо как-то от такой психологии отходить и все-таки скорее смотреть в разрезе пользы стране, куда эти деньги, какие цифры, насколько будет это психологический порог не преодолевать определенную, значит, налоговую ставку, чтобы не пытались выдумывать новые схемы, чтобы эти налоги платили, чтобы люди, которые платят эти налоги, не считали, что их грабят. Каким-то образом, на ровном месте, чтобы считали, что, ну да, ну вот 15%, на мой взгляд, в этом смысле, хотя у нас нашелся человек, который платит эти 15%, и он недоволен, и считает, что 15% это нормальный шаг, даже на самом деле маленький, он вообще вполне терпимый, 2%. 2% это не столь существенно. Мягко говоря. Поэтому все как-то вот, когда был, значит, введен вот этот 15-процентный шаг налоговый, все как-то отнеслись нормально. С пониманием к этому отнеслись. 15 нормально, пишет Доман, а вот 18-20 это уже перебор. Ну вот, видите, тот психологический порог, он у всех разный. Кто-то мне писал о том, что надо и в обратную сторону эту прогрессивную шкалу тоже каким-то образом простраивать. Она, зачастую она и в обратную сторону тоже простраивается. Но вы имеете в виду, что если человек зарабатывает ниже там, определенной тоже суммы в год, совсем мало, то надо сделать ему даже ниже, чем 13%. Такое тоже бывает. Еще раз, у нас пока нет никаких цифр. Насколько я понимаю, их пока нет ни у кого. Они прорабатываются. На это могут уйти годы, на то, чтобы проработать такую схему. Ну, я думаю, что год как минимум вообще, в принципе, прорабатываются какие-то подобные истории. У нас уходит через благотворительные фонды. Это я не бухгалтер, мягко говоря. То есть я не знаю, как уходят. Но я уверен, что так или иначе уходят. Так, многие забывают, что 15% на сумму, превышающую 1 миллион... Нет, там, если за год вы заработали... Больше 5 миллионов рублей, там, по-моему, так. А поднимут ли тогда налоги для самозанятых? Почему работяга с завода платит 13%, а Ленка, которая печет тортики, всего 4%? Может, для самозанятых налоги поднять до 13%? Денег явно появится больше. Ну, тогда самозанятых появится сильно меньше. Вот, мне кажется, так это будет. Вы не путайте, эти 2% идут на лекарства, а не в общий котел. Ну, да какая разница? Мы сейчас не про то, куда они идут. Ну, про то, что просто больше люди платят. Так, дельта в месяц у меня около 15 тысяч. Йоло пишет, это немало, ощутимо для семьи. Не, ну, наверное, да. 15 ощутимо, а 30 будет еще больше ощутимо. Понимаете, я вот к этому. Есть другой вариант. Оставляем текущие ставки, но пересматриваем итоги приватизации стратегически важных предприятий ВПК и так далее. Много предприятий приватизировали через серые схемы. А их периодически пересматривают. Результаты приватизации, если вы не обратили внимания, там плавно, но периодически пересматривается. Меньшим рот вообще нужно отменить налог, это зверство с нищих еще... А, меньшим рот, если, то нужно отменить налог. Может быть, да, может быть. Я ветеран подоходного налога, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, охотно верю. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 13 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там есть чат, туда можете писать ваши сообщения, также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале, радио говорит МСК латиницей в одно слово, везде надо обязательно подписаться. Так. Что-то я здесь где-то... Вот, Даман пишет. Зарабатываю почти 2 миллиона в месяц, плачу 15, принял эту ситуацию и не жалуюсь. Но подождите, я в год плачу 3,6 миллиона налогов, а кто-то с зарплатой 100 тысяч платит 156 тысяч. Разница в 23 раза. При этом пенсия меня ждет та же, 24 тысячи максимум. Почему мы считаем процентами, не абсолютными суммами то? Ну, это вот, короче, вечная битва. Посмотрим, будем наблюдать за тем, как будет развиваться у нас... Это история с налогами, что там придумает наш Минфин вместе с налогами. Я думаю, что мы еще не раз поспорим и обсудим в эфирах, в разных эфирах, значит, в разное время, и в своей правде, я уверен, будет обсуждение этого вопроса много раз, и в «Умных парнях», и во всех программах еще поговорим мы про налогообложение с вами в ближайший год, а может быть и годы, не знаю, смотря сколько они будут там с этим вопросом разбираться. Давайте с вами немножечко расслабимся, хотя сегодня такой был эфир, но как будто и не нужно расслабляться. Давайте поговорим с вами про такси. Тоже достаточно интересная тема, особенно в последнее время. Много стало нападок за последние несколько месяцев на Яндекс.Такси. И вот я обратил внимание. Значит, почему именно на Яндекс.Такси? Потому что по факту, кроме Яндекса, у нас никто эту услугу не предоставляет на самом-то деле. Много есть у нас таких услуг, где Яндекс победил всех своих конкурентов, либо их выкупил, либо еще что-то с ними сделал, и по факту является монополистом. И, ну, сколько, какие есть у нас еще сервисы? Вот так вот, навскидку. Сити что-то там есть у нас какой-то. Но он практически не работает. Там такси вызвать невозможно. В каршеринге, кстати, у нас все в этом смысле получше. У нас много контор, которые занимаются каршерингом, а вот с такси, по факту, только один Яндекс. И нападают на этот Яндекс в последнее время, обвиняя его как раз в манипуляциях, связанных с его монопольным статусом. Что слишком дорого, что необоснованно дорого, что всегда повышенный спрос, хотя куда ни глянь, везде одни сплошные такси, как будто в Москве больше никто не ездит. И вот новая история появилась, что Яндекс.Такси снизит скорость поиска машин при частых отменах пользователям. Таким образом, компания хочет стимулировать пассажиров не аннулировать заказы без необходимости. Это должно сдерживать рост цен за счет более оптимального распределения времени водителей. Уточняется, что алгоритм будет учитывать соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пользователя. На основании последних 30 вызовов будет присваиваться один из трех статусов: «Все в порядке», «Приемлемо» или «Непорядок». Мне нравится еще, как они называют вот это «Непорядок». Это звучит так немножечко... Ну, типа соево, так мягенько, типа, непорядок. А на самом деле даже с какой-то стороны устрашающе. То есть, по факту, вас, если вы по той или иной причине часто отменяете такси или еще что-то делать, будут своеобразно тоже бить током за то, что вы неправильно поступаете, как собачку. Вы знаете, вот когда дрессируют собак, вот она делает что-то, что не нужно делать, и ее обязательно бьют за это током. Эту собаку. Вот так же и здесь, как будто собираются все сделать в связи с этим такси. Уже я видел много, значит, воплей по поводу того, что Яндекс вообще, в принципе, в край обнаглели. В интернете активно достаточно сегодня обсуждают эту тему. Говорят, что это на самом деле уже давным-давно существующая практика. И что они меняют цены на разные такси из одной точки для разных пользователей. Что в зависимости от телефона, с которого человек делает заказ, то есть если у него какой-нибудь дешевый, например, китайский телефон, 10 000 за 10, то у него такси будет стоить одну цену. Из одной точки в другую точку, в одинаковую, вот заказывают. С дешевого китайского и с дорогого какого-нибудь, может, тоже китайского, тоже бывают дорогие, может, с айфона какого-нибудь последнего. И, а там будет цена типа в разы выше. Ну, может, не в разы, но существенно выше. Что вот это все как будто существует у них в приложении уже сейчас и так, и они по чуть-чуть просто легализуют. Легализуют эти функции, вот вбрасывая подобные новости в общественное пространство. Что я хочу у вас спросить. Вам вообще как пользоваться такси в Москве? Вот все очень просто. Вот вы чувствуете какие-то вот эти вот махинации, связанные с приложением, или не чувствуете? Или вас вообще, в принципе, все устраивает? Приложение очень удобное. Они там, я не знаю, приезжают в любую точку, куда бы вы ни вызывали. Достаточно за короткий срок. Таксист хороший, все довозит, сервис на высоте. Хочешь, выбираешь дешевле, хочешь, выбираешь дороже. Ну, в общем, вам все нравится. Или же у вас есть какие-то претензии. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде подключаемся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Слушайте, Яндекс, конечно, удобный. Достаточно так оперативно все работает. Но ценоформирование у них вообще дурдом полный. Непонятно. Вот я в области живу, в деревне, да. Бывают друзья там в баню приезжают. И, слушайте, ну, приезжает и вот выходной день, ночь. И каждый раз разные цены. Я так понимаю, что как они, вот таксист видит, да, точку, находится в соседней деревне и берет заказ. Ему будет один тариф, да? Или же таксист у меня стоит под воротами, берет заказ, у него другой тариф. Я так и не пойму, как формируется цена. Ну, скажу так, что в принципе цена средняя. Сказать, что она прям сильно высокая, если не постоянно пользуешься, в принципе терпимо. Вот я скажу так, вот со средним достатком, да, не богатей, не бедняк, ну, в принципе, когда можно, надо, можно. Вызываешь, можно пользоваться.
Понял, хорошо, спасибо. У вас в Москве, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, такси значительно дешевле, чем у нас в Питере. А мне казалось всегда наоборот, что в Питере значительно дешевле, чем в Москве. Ну, видимо, хорошо там, где нас нет, знаете, обычно вот, вот так оно работает. Хотя я не скажу, что в Петербурге как-то особо дешево. Нет, тоже примерно так же. Если вот справедливости ради, примерно так же. Нет? Вот Осипов не согласен. Ты считаешь, что там дешевле? В разы причем. Не знаю. Бизнес там по стоимости комфорта на словах. Я ни разу на практике этого не видел. Ни разу. Не видел. Мне кажется, ты вот сидишь тут мне в глаза и врешь. Врун. Ну, врун завел. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
Да, добрый. Добрый.
Работаю в такси.
Угу.
Самообразование Яндекса необъяснимо. Вот пытались его понять с товарищем. Парень, можем ответить, как бы пытаться понять эти все алгоритмы, все это ложь. О том, что повышенный спрос, они делают 600 рублей для метро. Я знаю на районе процентов 50 таксистов, которые работают по району. Я вижу, что они все стоят. Спрашиваешь потом, сколько ты за час сделал заказов? Он говорит, два заказа. Ну, потому что по 600 рублей, естественно, до метро меньше желающих, чем за 200.
Mm. То есть и люди, когда повышенный спрос...
Маленькие.
Получается, маленькие. И вы тоже деньги теряете, да? То есть меньше
конечно,
вызывают.
Яндекс. Яндекс все время кого-то грабит, понимаете? 600 рублей на метро ненормально. Должно быть, минималка быть должна быть 300 рублей. Вот я могу такую вещь сказать. Все подорожало в разы, машина подорожала в три раза. Вот рапид стоил 750 5 лет назад. Бензин стоил, я уже не помню сколько, но продукты точно в два раза поднялись. А минималка была, Яндекс доплачивал до 200. А сейчас 179 рублей. Ну не может столько стоить такси, понимаете? 300 рублей, если делать минималку, она отсечет вот этих ленивых людей, которые реально, вот знаете, до метро там 700 метров, в основном молодежь до 25 лет. Они вызывают такси. Ну, а что за 200 рублей не проехать?
Угу. А такой бы есть, вот, например, есть за 200 рублей такси?
Я могу вам скинуть даже скриншот вот на ваш какой-нибудь этот. У меня сегодня
ну,
были.
Ну, сбросьте, вот, говорит МСК-бот. Я с удовольствием смотрю. Я потому что, как не вызову такси, я редко пользуюсь услугами такси, но я когда МСК-бот... вызываю... Говорит МСК-бот, да, в Телеграм к нам. Я гляну.
Я вам отвечаю, половину вот на этой неделе, любой таксист вам скажет, последние две недели там проверка какая-то у Яндекса. И Яндекс угу. днем убрал вообще, мы по зеленке гоняем.
Угу.
То есть кэфы да. не горят.
Был такое.
Даже с утра бывает дешевые.
Да, понял, хорошо, ладно, спасибо. Был такое, правда, что вот там как раз начали, вот я говорю, атаки какие-то на Яндекс идут, и... наблюдалось снижение спроса резко у них. Ну, что поделать? Это все люди, все люди. Точка сбрасывает. Точка, видимо, да, точка тоже у нас работает, да, в такси. Вот, пожалуйста, 193, 139, 283, 220, 99. Это что? А можно я буду так ездить за такие деньги? Я не видел таких сумм никогда. А, то есть водитель получает 200, а Яндекс получает еще 1200 сверху? Ну, или... Не знаю. Но это мы сможем понять, только если конкретный водитель спросит у конкретного пассажира, сколько ты заплатил и сколько я получил. Да, придется выйти. Да? Немножечко. Да. И так-то я радиоведущий, на самом деле. Да, ну, просто... Да, для души. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, да, здравствуйте, здравствуйте.
Вот единственное, катался раза три в жизни, потому что сам работаю в перевозках, вот. А так получился момент такой, нужно было ребенка отвезти в больницу Морозовскую, не поверите, я вышел в больницу, там, ну, оформили все, в полчетвертого ливень, я сидел минут 50. Я позвонил девушке, у меня так получилось, что интернет как бы не оплаченный, но звонить можно. И по обычному телефону не мог вызвать такси, они пустые гоняют. Машина 6-7 проехала, я руку поднимал, бесполезно, не останавливаются. Думаю, ну ничего, неужели ребята работать не хотят? Я думаю, вообще на заказах, как бы в такое время, как бы особо никуда не повезешь. Они говорят, ставьте точку, я говорю, я вам дом называю, прям вот остановка и дом. Все, нет, не приедем. В итоге, меня вот это, конечно, удивило очень.
Ну,
а так могу сказать, да, могу сказать поддержку предыдущего звонящего. Вот когда снег крайний раз был, вот я работаю в Подмосковье, из Домодедова, ну, я в Донецком районе не буду говорить место точное, 11 километров ставили 1100-1200. Я говорю, ребята, мы возим по 600, а почему у вас такие ценники? И хотя дороги не такие уж сильно были загружены, да, был снежок, не спорю. Но 1100, конечно, за 11 километров. А потом предлагают ехать в Шарик, в Шереметьево, за 750 рублей. Приходит через 2 часа заказ. Ровно. 75 километров в одну сторону за 750 рублей. Это как можно? И только на бензин, грубо говоря, и даже не вернешься обратно.
Да, ну я понял, это такая интересная схема, спасибо. Здесь тут никто не доволен. Ни таксистам нехорошо, ни пассажирам нехорошо. Надо искать, кто доволен, получается. Да, где-то же должен быть довольный. Наверное, Яндекс. Скорее всего, они довольны. Ну, в принципе, я их как бизнес-структуру, я их понимаю. Но вот мне еще прислали, пожалуйста, 300 рублей, 172, 168, 126, 173, 186, 269, 843. Первый, похожий на правду какой-то, который я обычно вижу, когда открываю приложение такси. Счет, интересно, конечно. Это все утро. Это все утро, причем такие разные... А, да не, они разные. Шмидтский, Шлепиха, да, понятно. На Пресне где-то ездит тут человек. Хорошо. Так, мне понравилось, Миша Николаев написал, что в Питере можно частями платить за такси. Это хорошее. Я доволен, мне на БКЛ и в автобусе хорошо. И всего 54 рубля, пишет Виталий Филим. Зачем в Питере такси? Есть же лодочки, каналы, мойка там разная. Да, на своей лодке. С веслами и пошел, да, и поехал, доехал куда угодно. Это же Питер, там своя атмосфера. Вот интересный факт, много недовольных, но все пользуются, пишет Йололо. Я вам так скажу, мне очень редко надо пользоваться такси, но когда мне вдруг хочется, я смотрю сначала на каршеринг и пользуюсь такси только в том случае, если каршеринга нету вот прям вообще на пушечный выстрел. То есть, если мне до него... Даже если мне надо до него идти, там, минут, я не знаю, 10-15, я лучше схожу. Получается дешевле. Но я, конечно... Да и, наверное, в принципе, следующее – это метро. То есть, вот у меня такая идет градация, наверное, я посмотрю. Ну, в зависимости от загрузки, естественно, города. Но если мы говорим про пустой город, плюс-минус, каршеринг, метро, такси. Я вообще такси не люблю. Во-первых, я не люблю, когда меня кто-то возит. Во-вторых, ну, у меня есть стойкое ощущение, что меня грабят каждый раз. Я давным-давно, вот вы мне присылаете все эти суммы, я их не видел уже 1000 лет. Даже когда надо доехать 2 километра, даже когда 2 километра надо проехать, я все равно таких сумм не видел. Там все равно... 750, 860, 997, там еще вот это вот такая, да, странная. Но это все алгоритмы, да. Вчера от Новой Риги до Калужки МКАД 1500, пишет ДД. Ну вот, пожалуйста, Яндекс.Такси, Вадим Дорошев пишет, 1000 рублей. В сентябре в пятницу в разгар дачного сезона отвозил маму на такси из онкоцентра на улицу Дурова в Лобню. Поездка стоила 3400 рублей. Водитель получил из этого 1200. Остальное комиссия Яндекса за повышенный спрос. Вот так вот. Ты, видимо, узнал у такси. Ну, тогда понятно, да. Не хватает конкурентов, пишет Джекпот. Я согласен, да. Конкурентов не хватает. Так, у меня по городку 200 рублей точка, хоть 10 метров, хоть 5 километров, пишет. Ну, это, мы поняли, это какая-то нижняя граница есть вот это вот, там, 170, там, что-то, что звонил человек, говорил, 170 чем-то рублей. Давайте еще успеем с вами пообщаться, слушаю. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер.
Денис. Здравствуйте, Денис, здравствуйте, добрый.
Я вот что хотел сказать. Москва лучший город Земли, и лучший в мире таксисты, мне кажется, это в Москве. Ну, вот такое у меня ощущение.
Лучшее в мире. Да. Ну, наверное. Вообще, в принципе, да.
Вот такси – это привилегия. Это не вот какой-то такой вот, ну, пошел пятачок за метро, заплатил и все. Угу. Ребят, это хорошо, это дорого, и за это стоит платить. Можно поделиться историей?
Давайте.
Вот личной. Прошлой осенью. Ливень стеной. Такси заказывает детский тариф, надо ехать от бабушки. Дороговастенько. Ну, нормально, думаю, ладно, хорошо. Стоит под подъездом, приезжает такси, он, парень выбегает, молоденький такой, уже с зонтом, добегает до подъезда, давайте быстренько садимся, сели в такси, едем. И я так думаю, подожди, а нужен же бустер, там детское кресло, вот это вот все. Оказывается, он отъезжает такой, находит кармашек такой, сам выходит под ливень, лезет в багажник, достает оттуда бустер, вот этот вот детский.
Да.
обходит, весь вымокает к чертовой матери, под дочку засовывает этот бустер, ее опять пристегивает, все, садится, ну, теперь поехали, все, нормально. Блин, у нас лучшие таксисты, ну, я не знаю, ну, у нас охренительные таксисты, вот так вот.
Слушайте, ну, я согласен, нет, здесь я согласен, я, знаете, даже вот оттолкнусь от вашей фразы про то, что это привилегия. Действительно, ты когда вспоминаешь там стоимость такси или смотришь там какие-то там в интернете, я периодически натыкаюсь. Я люблю вот эти travel истории, когда смотришь там в том или ином городе по миру, сколько стоит такси. Ну, это Грабилово, это прям обдираловка самая настоящая. Определенные фиксированные тарифы. Особенно из аэропорта в центр города, например, или просто любой из аэропорта куда-либо, вот этот вот тариф бешеный. В Стамбуле, да, вот Янычар недавно рассказывал мне, когда он там был, там тоже просто грабеж средь бела дня. Ты понимаешь, что мы вообще, в принципе-то, возмущаемся именно потому, что это перестало быть привилегией. Это вид общественного транспорта, по сути, в Москве. Но это не значит, что вопросы не будут возникать. Вот уж... Теперь это у нас вид общественного транспорта, теперь будем задавать вопрос. Ну, а как по-другому? Ну, а так, да, бывает разное такси. Ну, в последний раз, когда я ездил на такси, мне попался вообще вот отличный таксист. Он мне прям в голове отложился. Мужик такой классный был. Поэтому, что, ты меня вез?
Девочка молодая попадалась.
Девочка тебе молодая попадалась? А в такси?
Да,
я думал, в лесу. Это был Александр Казаков, наш звукорежиссер. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Сейчас у нас будет рубрика «Как повелось». Услышимся с вами завтра. Всем счастливо.